Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, приветствую.
Привет.
Как обычно, «Радио «Спутник» обо всем самом важном, значимом и интересном рассказывает на сайте radiosputnik.ru. Естественно, самая выжимка, самая ключевая уходит в соцсети. На телеграм-канал «Радио «Спутник» традиционно, привычно, постоянно рекомендую подписаться. Там самые провокационные, самые привлекающие внимание комментарии гостей нашего эфира. Ну и, естественно, самое главное, разбираем подробно в прямом эфире. Сегодня в центре внимания ситуация на Ближнем Востоке. США и Ирак договорились о завершении до конца 2021 года американской миссии в этой ближневосточной стране. Там останутся только военные советники и инструктора. Официально об этом будет объявлено после окончания переговоров, которые проведут первые лица государства. Президент США Джо Байден. Да-да-да, ну, как в понедельник, собственно говоря, в силу вступит по североамериканскому времени. И премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Кадими. Переговоры в Вашингтоне будут проходить, поэтому ориентируемся на их время.
Обсудим эту ситуацию, но для начала небольшая историческая справка вообще, с чего все началось. 5 января 2020 года, то есть полтора года назад уже, парламент Ирака большинством голосов принял резолюцию, которая призывала правительство прекратить любое иностранное военное присутствие на территории страны, а также отменить соглашение о помощи международной коалиции, которая возглавляется США. Принятая резолюция стала ответом на американскую спецоперацию, в результате которой в районе международного аэропорта Багдада были убиты высокопоставленные военные. Тогда МИД Ирака назвал операцию нарушением суверенитета страны и заявил, что использование территории республики для нападения на третьи страны недопустимо, что, в общем-то, логично. Затем в августе прошлого года по результатам встречи с Мустафой Аль-Кадими и Дональда Трампа, который тогда занимал пост президента Соединенных Штатов, было заявлено, что вооруженные силы США и поддерживающие их международный коалиции будут выведены из Ирака в течение 3 лет.
Я бы вот обратил внимание на этот момент, который все больше и все чаще повторяют, выводят на первый план относительно самых разных стран Ближнего Востока. Это присутствие на своей территории каких-то иностранцев. Мы это прекрасно видим несколько лет назад, насколько это не устраивает в Сирии. Мы прекрасно видим, как это работает в Афганистане, к чему это приводит. Теперь еще и в Ираке, потому что приводить может не только к легитимным каким-то, опять же, конструктивным последствиям, но и вполне себе весьма, ну, как сказать, с автоматами в руках. Но настроения такие видны, слышны, в том числе на уровне первых лиц государства.
Да ни к чему хорошему это чаще всего не приводит, и я предлагаю к нашей беседе, чтобы присоединился.
Я бы не согласился о том, что стремление к тому, чтобы иностранцев в своей территории, на своей земле, тем более иностранцев, которые представляют собой регулярные вооруженные силы, что из этого ничего хорошего не выходит, это вполне себе понятное стремление. Вряд ли кому захочешь, чтобы солдаты были, причем в каком-то непонятном состоянии на территории моей страны. Но тем не менее, да, наверное, действительно, рассмотрим это подробнее, к чему это может привести, причем не только в самом Ираке, но и вообще как-то может сказаться на ситуации в регионе. Алексей Муравьев, доцент школы высоковедения Высшей школы экономики, с нами на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Алексей Владимирович, вот с чем, на ваш взгляд, связано такое решение о выводе американских войск из Ирака? И чье это решение? Это решение американской стороны, это решение Ирака или это обоюдное какое-то решение?
Ну, смотрите, здесь есть три фактора, три, как минимум. Первый фактор – это уже давно объявлено еще президентом Трампом, как вы справедливо заметили, соглашение о выводе американского контингента с территории Ирака. Трамп, когда он объявлял об этом решении, многократно упоминал некое соглашение о каких-то фантастических бонусах и, так сказать, нефтяных, так сказать, контрактах, которые взамен за выход американского контингента получат Соединенные Штаты. Это первый фактор. Я думаю, что, скорее всего, эти обещанные контракты в той или иной форме состоялись. Значит, учитывая соглашение ОПЕК+, это важный момент. Второй момент важный заключается в том, что ухудшаются ну или осложняются отношения Соединенных Штатов и вообще западной коалиции с Турцией. И Турция становится все более важным игроком на Ближнем Востоке, и этого не следует скидывать со счетов, учитывая, что Турция – это один из ключевых, одна из ключевых территорий в окружении Ирака. И третий момент, который обычно не приходит в голову, это соглашение, и точнее говоря, тот пакет соглашений, который, как я предполагаю, был заключен в Женеве между президентом Байденом и президентом Путиным. Скорее всего, в той или иной форме Ближний Восток в этом соглашении присутствовал, и, скорее всего, вот та программа постепенного ухода Соединенных Штатов с Ближнего Востока, который еще когда-то Обама, вы помните, да, когда он еще приходил к власти, анонсировал, что мы уйдем и оттуда, и из Ирака, и из Афганистана, и отовсюду уйдем. Вот, скорее всего, была в той или иной форме затронута в переговорах.
Да, Алексей Владимирович, я вот еще добавлю. Появилась в интернете такая новость, что Пентагон выводит войска из Ирака, потому что США должны сосредоточиться на угрозах, которые исходят от России и Китая. По крайней мере, это сказал американский генерал Джон Хайтон. Вот цитата. «Главная опасность для нации в длительной перспективе – это Китай. В краткосрочной перспективе – Россия. И мы должны убедиться, что сфокусировали наши намерения на них». Это... просто что это? Это громкая риторика, что Россия...
солдаты американские пойдут защищать Штаты от кого? От России или как?
Вот как к этому высказыванию относиться?
Когда говорят военные, то надо понимать, что военные узнают обо всем несколько позже политиков. Поэтому я думаю, что когда он сказал про краткосрочную перспективу, он имел в виду, что какие-то переговоры с Россией будут проводиться, и Россия будет представлять опасность скорее для там, инфраструктуры, для там, сетей и так далее, пресловутые русские хакеры. Вот. А в целом, я думаю, что стратегически Байден решил переключиться на Китай, учитывая, помните, заявление «семерки», который был сделан перед встречей с Путиным, когда Байден заявил о том, что главная угроза Соединенным Штатам – это Китай. Поэтому я думаю, что, скорее всего, просто нерентабельно содержать эти базы в Ираке. Тем более, что если мы посмотрим на эти базы, на структуры, вообще военные инфраструктуры в США в Ираке, то мы увидим, что большинство из баз сосредоточено либо по течению Тигра, реки Тигра в сторону Турции, вот в сторону этой вот знаменитой, значит, Ирбиля и вот этой вот Курдской автономии, либо на границе с Ираном, то есть предназначен для того, чтобы каким-то образом в случае чего включиться в военное противостояние с Ираном. Я думаю, что военное противостояние с Ираном снято с повестки дня. Вот, в пользу, так сказать, наращивания инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Алексей Иванович, а кто, вот, ну, с трудом верится, что Соединенные Штаты так возьмут и оставят зону своего влияния, кто за них может там остаться? Вот коллега упомянул, что инструктора, военные советники сохраняют свое местоположение в Ираке, но тем не менее, это какие-то местные партии, не знаю, местные подразделения, может быть, какие-нибудь частные военные компании, может быть, это какая-нибудь страна вообще отдельная, аж целая даже.
Я тебя перебью прям цитатой. Премьер-министр Ирака, тот же Мустафа Аль-Казими, заявил, что страна больше не нуждается в присутствии иностранных военных контингентов, да, потому что с террористами Исламского государства местные силы безопасности в состоянии справиться и в состоянии защитить свою страну без поддержки США. И добавил, что в прошлом году иракские войска даже проводили независимые операции против террористической группировки. Насколько это
Штаты
все...
Штаты доверят все
одному
Ираку?
Да, насколько это все соответствует действительности-то?
Понимаете, Аль-Казими имеет в виду, на самом деле, гораздо более сложную ситуацию, а именно, что в результате американских операций, «Бури в пустыне» и всех остальных, огромное количество иракских военнослужащих, прежде всего среднего и высшего звена, офицеров боевых, пошло служить в этот самый вот террористический ИГИЛ. И поэтому, собственно говоря, присутствие Соединенных Штатов и их контроль над иракскими вооруженными силами рассматривалось парламентскими коалициями как предпосылка для продолжения вот этого утечки, я даже не знаю, как назвать, не мозгов, а военных кадров. Вот. Поэтому я думаю, что, скорее всего, имеется в виду следующее, что когда американские вооруженные силы уйдут и прекратят контролировать, так сказать, кадровую политику иракских вооруженных сил, то эти офицеры могут вернуться. Значит, а теперь кто будет следить за американскими интересами в регионе? Это интересный вопрос. С одной стороны, я думаю, что тот контингент, который сохраняется пока на севере Сирии, и о выходе которого пока никто ничего не говорил, будет играть определенную роль, значит, такого операционного центра. С другой стороны, ну, представляете, там, ну, около, там, несколько аэродромов, несколько десятков оперативных баз на территории Ирака, сколько времени это будет выводиться? Да, в Афганистане все вывели довольно быстро, там, как там показалось, за одну ночь. Но там, на самом деле, будет выводиться это все довольно долго, поэтому за то время, пока будет выводиться и пока будет оставаться контингент на территории Сирии, я думаю, что там будет кому глядеть за американскими интересами.
И в продолжении темы я возвращаюсь все к тому же американскому генералу Джону Хайтону, который добавил, что события в Афганистане и Ираке показали опасность игнорирования проблем Ближнего Востока. Однако, по словам этого самого генерала, США должны по-другому подойти к их решению. Он отметил, что Пентагон продолжит контролировать ситуацию в ближневосточных странах небольшими силами. Но основное внимание сосредоточит на угрозе от Китая и России. Но это была цитата. И вот еще одна интересная цитата от некоего неназванного анонимного официального представителя администрации США, который сообщил, что Белый дом может просто пересмотреть роль американских войск в Ираке. То есть не сокращать их присутствие, а пересмотреть роль. То есть на самом деле это не корректировка численности, а скорее функциональное уточнение того, что эти силы будут делать в соответствии с нашими стратегическими приоритетами.
И вот премьер-министр Ирака просто возьмет свои слова и выбросит в помойку, мягко
вот
говоря.
Как, на ваш взгляд, вообще возможно такое развитие ситуации или нет?
То, что мы сейчас слышали и от Associated Press, и от других новостных агентств, скорее напоминает заявление, которое делается не в программном режиме, мы собираемся вывести или там мы планируем вывести, а заявление, которое делается после принятых решений. Тем более, что, вы знаете, только что вывели войска из Афганистана, Соединенные Штаты, которые тоже долго там, так сказать, болтались, и непонятно было, произойдет это, не произойдет. Я думаю, что, скорее всего, оперативные подразделения будут выведены из Ирака, тем более, что действительно толку от этого присутствия на самом деле нет. Конфликт с Ираном в ближайшее время, скорее всего, не состоится. ИГИЛ как политическая сила фактически уже перестал волновать умы американских военных. Поэтому я так думаю, что действительно это заявление было сделано в преддверии того, что оперативные подразделения будут выводиться с территории Ирака. Другой вопрос, что, конечно, тыловые подразделения, советники и какие-то еще инфраструктуры, особенно поддерживающие Рожаву, эту автономию, так сказать, курдскую на севере Ирака, скорее всего, они там в какой-то форме останутся. Поэтому я думаю, что ожидать полной денонсации этих заявлений, скорее всего, не стоит.
Алексей Иванович, я прошу прощения, да. Вы частично этот момент уже пробили, что называется, но тем не менее, вот из Афганистана убирают войска, Ирак пересматривают. Вот, может быть, действительно и до Сирии рано или поздно дело дойдет, если уж внимание на регион такое, ну, как сказать, меньше внимания уделяется, или все-таки вот это сирийский регион, и нефть все-таки манит, и денежку никто не восполнит?
Я думаю, что манит, конечно, манит. Другой вопрос, что, как вы понимаете, нефтяная экономика доживает, в общем, последние десятилетия. Ну, по крайней мере, так сказать, такие программы озвучиваются. Поэтому я думаю, скорее всего, что эти уходы, эта долговременная программа, И не надо недооценивать желание и вид России на то, чтобы быть главным оператором ближневосточного, так сказать, политического региона. Я так думаю, что какие-то соглашения между Россией и западным миром по Ближнему Востоку, если не состоялись, то в ближайшее время будут проговариваться, потому что, конечно, Соединенные Штаты и вообще НАТО, Запад не хочет, чтобы на Ближний Восток в качестве, так сказать, регулятора и оператора пришел Китай.
Алексей Владимирович, вот все-таки задам вам этот вопрос. США недавно вывели свои войска из Афганистана, и тут же активизировалось движение «Талибан». В результате максимально увеличилось количество смертей среди мирного населения. Не произойдет ли нечто подобное и в Ираке? То есть мы разговаривали с экспертами в эфире, они говорят, что некорректно сравнивать эти две страны, там ситуация совершенно разная, но мне хочется услышать ваше мнение. Как, на ваш взгляд, что-то изменится после вывода американских войск из Ирака или ничего принципиально не изменится?
Действительно, я соглашусь с вашими экспертами. Сравнивать некорректно. Афганистан – принципиально иная ситуация. Рядом Пакистан, из которого, так сказать, постоянно идет подпитка всех этих вот талибана. Очень пестрая, не только пуштуны, и таджики, и узбеки, очень пестрая этническая картина в Афганистане. Поэтому в Ираке ситуация гораздо более гомогенная. Большинство – это иракцы, арабоязычные, на севере – курды, и, в общем, практически все. Там есть в религиозном смысле преобладание шиитов над суннитами, но такого прямо вот ситуации. И главное, что, понимаете, ИГИЛ уничтожен, ну, в той или иной форме, он практически перестал быть угрозой. Что касается исламистских вооруженных группировок, которые есть на севере Сирии и отчасти в Ираке, они сейчас не представляют такой угрозы. И главное, что они не являются политической силой, как Талибан в Афганистане. Поэтому я думаю, что после ухода, скорее всего, будет определенного рода активизация политического руководства Ирака. Казими об этом прямо прямым текстом сказал. Для того, чтобы взять под контроль те регионы, которые могут быть опасными. Но ничего подобного Талибану, повторяю, в Ираке нет.
А можно у вас такой момент немножечко чуть расширенный географически уточнить? Потому что вы упомянули, может быть, вскользь, может быть, это действительно не так важно, о том, что Иран перестает быть угрозой, перестает быть потенциальным противником. А по этому вопросу, что, грубо говоря, полагают Израиль? Что полагают израильское лобби в Штатах, в районе правительства? Это ведь весьма немаленькая политическая сила. Или здесь вот мы наблюдаем что-то прям серьезное, глобальные какие-то перевороты, потому что с трудом верится, что Соединенные Штаты готовы отказаться от поддержки Израиля. Или, опять же, вот тех войск, которые остаются, в том числе та же Сирия, будет достаточно?
Значит, что касается Ирана. Иран в целом сыграл ключевую роль, в разгроме ИГИЛа в Сирии. И это отрицать никто не может. Тут сложно закрыть на это глаза. Это раз. Два. Как вы помните, США еще при Трампе произвело несколько таких прямо диверсионных операций против Ирана, в частности, убийство выдающегося там крупного генерала, убийство крупного физика-ядерщика. Вот. И очевидно, что со стороны Ирана определенного рода желание реванша и недовольство есть. Но для конфликта с Соединенными Штатами сил особых нет. Да и, в общем, вот в этом треугольнике, который возник, Россия, Турция, Иран, есть определенного рода убеждение, что в настоящий момент ни Ирану, ни Западу полноценное противостояние не нужно. Поэтому я так думаю, что при поддержке России и в какой-то степени, наверное, Турции до политического и военного руководства Соединенных Штатов было донесено, так сказать, позиция Ирана, что мы не хотим конфликта и хотели бы заморозки вот в настоящей ее форме. Поэтому, естественно, как вы видите, сейчас руководство Байдена не повторяет тех воинственных лозунгов в отношении Ирана, которые озвучивал в свое время президент Трамп и его окружение.
Ну, то есть от Израиля, поддержки Израиля прямо отказываются, потому что, ну, там в Иране, как сказать, это в доктрине, в государственной, уничтожить Израиль.
Да, да. Значит, Иран для того, чтобы выразить некоторую, так сказать, вектор своей политики, антиизраильские разные лозунги озвучивает. Это еще было во времена Хомейни и нового руководства. Но мы, что касается того, какую позицию примет в отношении этой вот линии иранской внешней политики новое руководство, мы пока не знаем, учитывая, что оно более фундаменталистское, возможно, антиизраильская разная история. Но я думаю, что, опять же, надо учитывать и роль России, и роль разных трехсторонних комиссий, которые, скорее всего, будут работать на то, чтобы снизить накал израильско-иранского противостояния, тем более, что для него, строго говоря, нет никаких территориальных, геополитических, строгих, больших оснований, кроме вот таких идеологических, что израильское – это вообще враг ислама. Ну, это все мы понимаем, но я думаю, что, скорее всего, что Россия подключится и в этом вопросе.
Да, Алексей Владимирович, я вот хочу вернуться все-таки к Ираку и вспомнить, что в 2008 году власти Ирака и Соединенных Штатов уже приходили к соглашению о сокращении американского военного присутствия, да, и вывод войск тогда завершился в 2011 году. В Ираке осталось 157 американских военнослужащих при посольстве и небольшой контингент морских пехотинцев для охраны дипмиссии. Однако вот уже спустя три года армия США при поддержке международной коалиции вновь вернулась в Ирак для борьбы с террористами Исламского государства. Так вот, у меня такой вопрос. Вот этот вывод войск, это всерьез и надолго, или есть вероятность того, что через несколько лет американцы вернутся на свои базы?
Ну, как вы понимаете, в Соединенных Штатах политика во многом зависит от того, какая политическая партия в настоящий момент находится у власти. Демократы, начиная с Обамы и продолжая Байденом, занимают такую позицию, что нам нужно вывести, уйти и так далее. Что касается Трампа, то он был в основном заложником всяких ястребов в военном руководстве, поэтому он вернул часть контингента. Но, понимаете, тут еще вот какой вопрос. Когда начинается электоральная лихорадка в Соединенных Штатах, то тема «А как же наши ребята? Вот за что же они голову-то клали? Мы что, сейчас просто уходим и оставляем все как было?» Вот, то есть как бы эта вся вот история, она начинается, как только приближаются выборы. Поэтому, если сейчас Байден в начале своего срока выведет и обеспечит, ну, так сказать, себе спокойствие в отношении вот этих вот ястребов, ну, тогда, наверное, можно ожидать, что этот вывод будет вместе с Афганистаном исполнением электоральных обещаний еще Обамы. Если же ему это не удастся сделать, и сейчас начнутся качели, то тогда это будет продолжаться до следующего срока. И если к власти придут республиканцы, то тогда, конечно, ожидать можно всего чего угодно.
В Штатах, да, действительно, чуть поподробнее попозже беседуем про ситуацию, именно как она выглядит из Соединенных Штатов. А вот в Ираке, в Иране есть сейчас, в близлежащих странах, прошу прощения, только две упомянул, есть какие-нибудь моменты, которые, что называется, ну вот как триггер, не знаю, как курок вот произойти и каким-то образом сдвинуть ситуацию радикальным образом, изменить то, вот к чему все приходит. Зачем, грубо говоря, последить, вот что называется, прямо в ближайшее время?
Ну, надо следить, конечно, за тем, что будет проходить с иракским и сирийским Курдистаном. Это очень важный момент. Как вы понимаете, присутствие Соединенных Штатов, их военных контингентов и в Сирии, и в Ираке было некоторые гарантии существования Рожавы, вот эти вот непризнанные у государства. В какой степени и как будет и будет ли вообще происходить переход курдских политических образований в плоскость там непризнанных или частично признанных государств, станет ли Курдистан чем-то вроде Албании, косовской, да, или еще что-то в этом роде. И это, за этим я последил, это любопытная тема.
Да, за Курдистаном. Я прошу прощения, у нас время совсем заканчивается. Александр Ильич, вам спасибо огромнейшее за содержательный рассказ. Доцент школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Муравьев в эфире радио «Спутник». А Курдистан, да, вот как-то слово это не очень часто упоминается в особенности в отношении того процесса, который есть, но за курдами, за Курдистаном следить нужно действительно постоянно. Мы прервемся буквально на пару минут.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Российскую вакцину «Спутник Ви» вскоре начнут производить в Узбекистане. Под предприятие уже нашли территорию. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Он подчеркнул, что Москва будет и дальше оказывать помощь и поддержку странам СНГ в ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, а также в борьбе с эпидемиями. Нургалиев напомнил, что в государствах Содружества активно применяется препарат центра Гамалеи. «Спутник Ви» уже выпускается в Беларуси и Казахстане. Самолет с главой Минобороны Турции совершил экстренную посадку на юге республики после столкновения с птицей. Хулуси Акар находился в провинции Килис на сирийской границе. Там он проводил инспекцию воинских подразделений. На борту с министром также находились губернатор провинции и высшие турецкие военачальники. Во время инцидента никто не пострадал. Доклад миссии ООН по жертвам среди мирных жителей в Афганистане необъективный, заявили в запрещенном Талибане. В последние 6 месяцев талибы не убивали намеренно гражданских и не совершали атаки, которые могли бы привести к трагедиям, подчеркнули в радикальном движении. Ранее миссия Всемирной организации сообщила, что число жертв среди мирного населения в Афганистане в первой половине текущего года достигло рекордного уровня. Особенно резкий рост насилия произошел в мае, после того, как Пентагон начал выводить войска. Nestlé отзывает из продажи почти 50 видов мороженого из-за канцерогенов. При этом в швейцарской компании утверждают, что речь идет о незначительном объеме загрязнений. Такие дозы практически не представляют угрозы для потребителей. При этом концерн не стал публиковать список сортов мороженого, в который попала окись этилена. Президент России поздравил гимнастов с победой в командном турнире на Олимпиаде в Токио. Владимир Путин поблагодарил их за силу духа и твердость характера. Российский лидер отметил, что победа в этом виде состязаний любители спортивной гимнастики в России ждали 25 лет. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Никита Нагорный, Артур Далалаян, Давид Белявский, Денис Облязин заняли на играх в Токио первое место с результатом 262,5 балла. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников, Игорь Ивановский у микрофонов. Игорь, приветствую.
Привет.
Рассуждаем относительно того, каким может быть будущее Ирака в свете того, что как-то по-серьезному изменится отношение в Соединенных Штатах к этой стране. Планировали до конца 2021 года вывести войска. Очень громкие заявления премьер-министр Ирака делал. И вот заявление из Белого дома. Дженнифер Псаки его озвучивает, что роль в Ираке Соединенных Штатов поменяется с боевой на тренировочную, и бойцов американских в стране останется ровно столько, сколько требует новая задача. Цифр не называется, в принципе, ничему не противоречит, но соломка постелена очень удачно.
Ну вот мне бы хотелось не только на Ирак обсудить, но и, в принципе, американскую политику на Ближнем Востоке. Вот этот вывод войск. Действительно, политика, что за ней стоит и к чему это все может привести.
Очень действительно здесь без этого никуда не уйти, потому что страны очень, ну, как это сказать, завязанные политически, да и экономически тоже. Интересы здесь есть. Много любопытного как раз на эту тему было высказано в первой половине программы, но и вторая тоже, естественно, без этого не обойдется. Павел Шариков, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН. С нами на связи Павел Александрович. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Павел Александрович, вот мы говорили о том, что при Трампе еще начались разговоры о выводе американских войск из Ирака, но тогда же президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду санкциями, если вот за скорейший вывод войск. Как он заявил, у нас есть очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов, и мы не уйдем, если они не заплатят нам за нее. Как я понимаю, за авиабазу так никто и не заплатил, однако американские войска уходят. Вот с чем связано такое изменение политики? С тем, что теперь демократы вместо республиканцев или с чем-то иным?
Ну, я думаю, что влияние демократической партии, конечно, здесь ощущается. Заявление Трампа – это, в общем, заявление коммерсанта, человека, который заинтересован в коммерческой выгоде, который, в общем, в меньшей степени обращает внимание на политические вопросы. Что касается вывода войск и декларации, которую делает Трамп, у меня уже оговорка. Байден, конечно, который делает Байден. Я думаю, что здесь уместно использовать термин «многоходовочка», потому что очевидно совершенно, что, может быть, каких-то там полная картина сейчас не видна, но очевидно совершенно, что нынешняя декларация увязывается с грядущими выборами в Ираке. И, в общем, когда местные иракские власти объявят народу Ирака о том, что американцы, ну, какую-то конкретную дату, да, тем более достаточно скорую, что американские войска уйдут, это будет, в общем, большой для них избирательный плюс. Очевидно совершенно, что декларация делается после того, как Байден съездил в Европу и, в общем, устранил, ну, начал устранять, по крайней мере, тот ущерб, который был нанесен Трампом трансатлантическим отношениям. Наверняка это решение также согласовывалось и с Брюсселем. Очевидно совершенно, что Ирак вообще страна, которая между двух огней, между Америкой и Ираном, двумя, как бы сказать, с точки зрения Ирака, да, двумя, в общем, гигантами, и действительно очень сложно между ними как-то маневрировать. Этот фактор тоже имеет роль. Ну и российско-американские отношения, я думаю, тоже здесь интересны. Ну и самое, да, тоже то, что основное, не готов вам на 100%, но на 99,9% готов вам сказать, что Байден, скорее всего, в 2003 году выступал против ввода войск в Ирак, против войны в Ирак.
Это правда.
И скорее всего, как бы сказать, это позиция демократической партии, поэтому, в общем, то, что Обама делал в Ираке, да, правда, потом пришлось возобновить. Ну и Байден сейчас опять выводит войска из Ирака, оставляет там, ну, по крайней мере, декларирует, что он их выведет. Из Афганистана тоже уже начался вывод, уже скоро закончится, я так понимаю. И то, что теперь уходят американцы из Ирака, ну, судя по всему, это такая политика Байдена, которая более мирулюбивая, что ли.
Здесь, наверное, действительно нужно личный фактор это обязательно указать. К Байдену можно по-разному относиться, но вот эту идею о каком-то, не знаю, миротворческом, что ли, настроении он проводил всегда, и в 80-е СССР как раз представлял вот эту самую договорную группу и, собственно, приезжал как раз в СССР именно по этому вопросу. А можно ли у вас такой момент здесь уточнить? Насколько Соединенные Штаты выглядят здесь, ну, не знаю, договорноспособным, что ли, актором, учитывая, что при Обаме одно, меняется президент другое, меняется президент снова первое. Ну, Байден Байден, вот желаем исключительно ему здоровья, но есть очень серьезное опасение, что ну, вот этот срок для него останется единственным. И что дальше? И насколько здесь вот можно ориентироваться, учитывая, что вокруг всех вот этих мнений, и, которые приводят к серьезным каким-то переменам и непосредственно в поступках, за этим еще и деньги же ведь большие стоят. Насколько здесь можно вот так прям воспринимать слова даже президента Соединенных Штатов как раз вот и прям серьезно и навсегда, и глобально?
Я понимаю, вопрос очень справедливый, на самом деле, учитывая, что ну, до Байдена был президент, человек, который нарушал все американские политические традиции, все какие-то устоявшиеся вещи. Самая большая проблема с Трампом заключалась в том, что он как бы очень многие вещи делал с точки зрения собственной персоны, а не с точки зрения института президентства, который он представлял. Понимаете, вот вы говорите, говорит американский президент, а мы вот в последние, там, не знаю, 5, 10, 20, 50, там, 100, сколько угодно лет, сколько наблюдаем за американской политикой, вот американский президент – это некий институт, который, в общем, действительно выражает некую волю, допустим, да, если не всего американского народа, то, во всяком случае, там, политических элит, во всяком случае, какую-то консенсусную позицию с учетом многочисленных противоречий в американской политической системе и так далее. Трамп, на мой взгляд, это было такое исключение из правил. Байден, в общем, должен вернуться и должен показать, действительно, как вы правильно говорите, договороспособность, должен показать то, что американский президент, ну, извините меня за выражение, отвечает за базар. То, что он действительно не позволяет себе говорить то, что заведомо невыполнимо, то, что заведомо неправильно и так далее, и так далее. И опять же, вот Байден, это очень странная тема. Байден сначала говорил, что это будет его единственный срок, потом он там какую-то утку пустил, что вроде как будет баллотироваться непонятно. У него сейчас отношения с Камалой Харрис, вроде как сначала были близки, потом вроде разошлись и так далее. Поэтому я не думаю, что это надо с его предвыборными планами увязывать, а то, что это, в общем, некая попытка демократов самоутвердиться и показать еще в Америке какое-то свое преимущество, это точно совершенно. Я напомню, что в Америке выборы проходят каждые 2 года. Через год, соответственно, будут промежуточные выборы в Конгресс, где будет очень жесткая битва между республиканцами и демократами, учитывая, что демократы в последние выборы, видите, они и Сенат, в последнюю секунду просто успели ухватить, отнять у республиканцев. Вот. Республиканская партия, судя по всему, сейчас собирается с силами и, в общем, готовит реванш. Поэтому, конечно, у демократов на счету должна быть еще какая-то вот такая пацифистская, что ли, инициатива о возвращении войск. Ну, понятно, что президент, который отправляет войска, это всегда плохой президент, а президент, который возвращает войска, это всегда хороший президент. Ну, президент, как, в общем, представитель партии. Я здесь говорю про демократическую партию, разумеется.
Павел Александрович, смотрите, ведь демократы, даже говоря о выводе войск из Ирака, они, что называется, не сжигают все мосты. Да, вот Джен Псаки, опять же, заявила, что США просто меняет в Ираке роль с боевую на тренировочную. Генерала я американского цитировал, он тоже говорил, что, ну, просто изменится роль. Вот меня интересует, что такое, да, тренировочная роль, и не получится ли так, что все останутся на своих местах, там, где сидели, но просто это будет называться иначе, да, то есть это не боевой генерал, а тренировочный генерал.
Табличку на двери поменяют.
Да, табличку поменяют.
Слушайте, ну я, насколько я понимаю, в 2011 году Обама же такой же фокус сделал, он же тоже вводил войска из Ирака, и потом был вынужден войска туда вернуть. Я думаю, что, конечно, очень сложно вообще Ирак некой константой, да, считать, учитывая, что там ситуация меняется очень жестко, очень часто, очень быстро, и этот запрещенный в России ИГИЛ совершенно какими-то фантастической скорости появился, да, и начал представлять себе такую силу, что, в общем, было непонятно, как это по бокам у американцев, которые там сидели, вдруг взял и вырос. Вот, поэтому, конечно, американцы сохраняют там какие-то свои ресурсы, конечно же, может быть, не только тренировочные, но и способные в случае чего оказать какую-то там реальную активность проявить. Но в целом я согласен с вашими опасениями, да, я в этом плане.
Есть какое-нибудь понимание, ну, грубо говоря, сколько много военных? Где вот этот, знаете, горшочек может перестать варить? Потому что, ну, военные же тоже, если бюджет их раздуют, увеличат, не расстроятся.
Слушайте, не готов я вот вам точные цифры называть, но я знаю точно, что солдат вот именно вот людей, которые с винтовками, да, там в военной форме, их где-то в три раза меньше, чем всего контингента. Потому что американских солдат нужно кормить, поить, там, не знаю, стирать там и там куча еще специалистов, которые там техническое сопровождение оказывают. То есть вот тот контингент, когда там говорят, там 3500, по-моему, военных, то есть это на самом деле там 10-12 тысяч человек. Ну, опять же, я вам точные цифры сейчас сказать не могу.
А вот этот вывод войск из Ирака, из Афганистана, означает ли это, что бюджет, который тратит Америка на военных, он уменьшится? Или просто средства пойдут куда-то в другое дело?
Полминутки, Павел Александрович.
Бюджетный процесс американский – это очень долгосрочная ситуация, поэтому я думаю, что в ближайшие несколько месяцев, конечно, ничего не изменится, а в целом, да, если ситуация в Ираке позволит, то, наверное, и эти расходы тоже будут сокращаться.
Спасибо вам большое.
Но это через там годы.
Спасибо вам огромное за интересные ответы. Павел Шариков, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, прокомментировал ситуацию в Ираке, откуда Соединенные Штаты вроде собрались выводить военных, а вроде бы просто поменять их главную ключевую задачу. В студии «Радио Спутник» Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Игорь, благодарю.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Российскую вакцину «Спутник V» вскоре начнут производить в Узбекистане. Под предприятие уже нашли территорию. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Он подчеркнул, что Москва будет и дальше оказывать помощь и поддержку странам СНГ в ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, а также в борьбе с эпидемиями. Нургалиев напомнил, что в государствах Содружества активно применяется препарат центра Гамалеи. «Спутник V» уже выпускается в Беларуси и Казахстане. Самолет с главой Минобороны Турции совершил экстренную посадку на юге республики после столкновения с птицей. Холуси Акар находился в провинции Килис на сирийской границе. Там он проводил инспекцию воинских подразделений. На борту с министром также находились губернатор провинции и высшие турецкие военачальники. Во время инцидента никто не пострадал. Доклад миссии ООН по жертвам среди мирных жителей в Афганистане необъективный, заявили в запрещенном Талибане. В последние 6 месяцев талибы не убивали намеренно гражданских и не совершали атаки, которые могли бы привести к трагедиям, подчеркнули в радикальном движении. Ранее миссия Всемирной организации сообщила, что число жертв среди мирного населения в Афганистане в первой половине текущего года достигло рекордного уровня. Особенно резкий рост насилия произошел в мае, после того, как Пентагон начал выводить войска. Nestlé отзывает из продажи почти 50 видов мороженого из-за канцерогенов. При этом в швейцарской компании утверждают, что речь идет о незначительном объеме загрязнений. Такие дозы практически не представляют угрозы для потребителей. При этом концерн не стал публиковать список сортов мороженого, в который попала окись этилена. Президент России поздравил гимнастов с победой в командном турнире на Олимпиаде в Токио. Владимир Путин поблагодарил их за силу духа и твердость характера. Российский лидер отметил, что победа в этом виде состязаний любители спортивной гимнастики в России ждали 25 лет. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Никита Нагорный, Артур Далалаян, Давид Белявский, Денис Облязин заняли на играх в Токио первое место с результатом 262,5 балла.